Начал звонить третий колокол.
— Ты не можешь так просто убить меня. Это запрещено законом. А ты стражник,
— повторил доктор Проблемс и облизнул пересохшие губы. Ствол ружья немного опустился. Проблемс почти успокоился.
— Да, я стражник.
Ствол поднялся опять. И сейчас он был направлен прямо в лоб Проблемса.
Но когда колокола закончат звонить, — тихо сказал Ваймс, — я перестану быть стражником.
— Пристрели его! Пристрели!
Ваймс зажал приклад под мышкой, чтобы одна рука оставалась свободной. —
Сделаем все по правилам, — предложил он.
— Именно по правилам, как полагается. Не опуская глаз, он сорвал значок с остатков камзола. Значок блестел даже сквозь грязь. Ваймс любил начищать его. Он подбросил значок вверх, как монету. Медь пару раз сверкнула на солнце. Проблемс следил за значком, как кошка. Звон колоколов начинал стихать. На большинстве башен часы уже замолчали. Звучал лишь гонг храма мелких богов, которому вторил вечно опаздывающий колокол гильдии наемных убийц. Гонг замолчал. Доктор Проблемс нарочито медленно и аккуратно положил арбалет на стол.
— Видишь, я положил его.
— Ага, — кивнул Ваймс. — Но мне хочется быть уверенным в том, что ты не возьмешь его снова. Черный колокол гильдии наемных убийц пробил полдень. И замолчал. Наступившая тишина была не менее оглушительной, чем раскат грома. Звон упавшего на пол значка Ваймса заполнил всю комнату. Ваймс поднял ружье, позволил руке расслабиться. И тут раздался новый, неизвестный бой. Он напоминал веселую мелодию, и его не было бы слышно, если бы не эта гробовая тишина. Динь-динь-бум-бум. Но часы эти ходят точнее, чем песочные, водяные и маятниковые.
«Опустите ружье, капитан!» — попросил Моркоу, медленно поднимаясь по ступеням.
В одной руке он держал свой меч, а в другой — подарочные часы.
Динь-динь-динь.
Ваймс не шевелился.
— Отпустите, капитан, немедленно.
— Я могу подождать, пока не замолчит еще один колокол, — сказал Ваймс.
— Динь-дон.
— Я не допущу этого, капитан, это будет убийством.
— Блям-динь.
— Ты меня остановишь, да? — Да.
«Динь-дон! Динь-динь!»
Ваймс едва заметно повернул голову. «Он убил Англу. Неужели это ничего не значит для тебя?»
«Динь-динь-динь-динь!»
Моркоу кивнул.
«Значит, но лично это не то же самое, что важно!»
Ваймс посмотрел вдоль своей руки. Лицо доктора Проблемса с широко открытым ртом плясало на конце ствола.
Динь-динь-динь-динь-динь.
Капитан Ваймс.
Динь.
Капитан. Значок номер 177, капитан. Раньше его пятнала лишь патина.
Дух ружья, распространявшийся от рук по всему телу Ваймса, встретился с армией твердолобых Ваймсов, маршировавших в противоположном направлении.
— На вашем месте я бы опустил эту штуку, капитан, — сказал Моркоу.
Говорил он так, будто разговаривал с маленьким ребенком.
— Она вам не нужна.
Ваймс уставился на предмет в своих руках. Крики были почти не слышны.
— Немедленно опусти его, стражник, это приказ!
Ружье упало на пол. Ваймс отдал честь и только потом понял, что сделал. Он, прищурившись, посмотрел на Моркоу.
— Значит, личное — это не то же самое, что важное, да?
— Послушайте, — встрял Проблемс, — мне очень жаль, что так вышло с девушкой. Это был несчастный случай. Я лишь хотел... Есть доказательства, есть!
Проблемс словно позабыл о стражниках. Он схватил со стола кожаную сумку и принялся неистово трясти ей.
— Все здесь, абсолютно все, господа, доказательства! Эдуард был дураком, думал только о коронах и церемониях. Он не понимал, что нашел. А прошлой ночью меня как будто осенило!
— Меня это не интересует, —
пробормотал Ваймс.
Городу нужен король!
— Но не нужны убийцы, — сказал Моркоу.
— Но...
И тогда, отчаянно нырнув вперед, Проблемс схватил ружье. Ваймс как раз пытался собраться с мыслями, но они тут же порскнули по самым дальним уголкам сознания. Он смотрел прямо в рот ружью. Оно улыбалось. Проблемс прислонился к колонне, однако оружие осталось неподвижным. Оно само целилось в Ваймса.
— Все здесь, господа, — повторил Проблемс. — Все описано. Абсолютно все. Родимые пятна и пророчества, генеалогия. Буквально все. Даже этот меч. Этот самый меч.
— Правда? Можно посмотреть? Моркоу опустил меч и к ужасу Ваймса подошел к столу. Он достал из сумки пачку бумаг. Проблемс одобрительно кивнул, словно похвалил послушного мальчика. Моркоу изучил одну страницу, потом взял следующую. — Интересно, — согласился он.
— Именно так. Теперь осталось лишь избавиться от этого назойливого стражника.
Ваймсу показалось, что он видит в глубине ствола маленький кусочек свинца, который вот-вот вылетит и...
— Очень жаль, — сказал Проблемс, — что ты не...
Моркоу встал перед ружьем. Движение руки было молниеносным, почти бесшумным. «Молись о том, чтобы никогда не оказаться во власти нормального человека», — подумал Ваймс. «Он убьет тебя, не проронив ни слова». Проблемс опустил взгляд. Рубашка была залита кровью. Он поднес пальцы к рукоятке торчащего из его груди меча и посмотрел Моркоу в глаза.
«Но почему?» «Ты же мог стать...»
И он умер. Выпав из его рук, ружье ударилось об пол и выстрелило. После чего опять наступила тишина. Моркоу взял меч за рукоятку и потянул на себя. Тело тяжело рухнуло на половице. Ваймс облокотился на стол и перевел дыхание.
«Будь он проклят!»
«Сэр!»
«Он говорил что-то о королях и обращался к тебе», — пробормотал Ваймс. «Почему?»
«Вы опаздываете, капитан», — напомнил Моркоу.
«Опаздываю?»
«Опаздываю? Что ты имеешь в виду?» Ваймс отчаянно пытался помешать своему мозгу расстаться с реальностью.
«Вам полагалось жениться?» Моркоу взглянул на часы, потом закрыл крышку и передал их Ваймсу. «Две минуты назад».
— Да, да, но он говорил о королях и смотрел на тебя. Я видел...
— Думаю, он что-то напутал, господин Ваймс, — сказал Моркоу.
Тут в голову Ваймса пришла одна мысль. Меч Моркоу был около 2 футов длиной. Он пронзил Проблемса насквозь. Но Проблемс стоял, прижавшись спиной к... — Моркоу, — начал было он.
— И выглядите вы не лучшим образом, сэр. Стоит привести себя в порядок.
Моркоу взял со стола кожаную сумку и повесил ее на плечо.
— Моркоу.
— Сэр.
— Я приказываю тебе отдать...
— Вы не можете мне приказывать, сэр. — Потому что вы уже, не сочтите мои слова оскорблением, гражданское лицо. Это новая жизнь.
Гражданское лицо? Ваймс потер лоб. Мысли путались в его голове. Ружье, канализация, Моркоу. Он, Ваймс, давно уже работал на чистом адреналине. Скоро ему будет предъявлен счет, и никакой отсрочки не выпросишь. Ваймс обмяк.
Но это моя жизнь, Моркоу. Это же моя... «Работа!»
«Горячая ванна и что-нибудь выпить, сэр. Это то, что вам нужно», — сказал Моркоу. «Мир разом станет прекрасней. Пойдемте».
Ваймс посмотрел на поверженного Проблемса, потом на оружие. Он хотел было поднять механизм, но вовремя остановился. Неудивительно, что никто не смог уничтожить оружие. Трудно убить такую идеальную вещь. Она трогала что-то в самой глубине души. Стоило взять оружие в руки, и ты ощущал силу. Большую, чем мог дать любой арбалет, любое копье. Те, если подумать, лишь использовали силу твоих мышц. Но оружие дарило тебе внешнюю силу.
Ты не использовал ее. Это она использовала тебя. Проблемс, скорее всего, был не таким уж плохим человеком. Наверное, он благосклонно выслушал Эдуарда, потом взял в руки ружье и стал принадлежать ему.
— Капитан Ваймс, — окликнул Моркоу, наклоняясь к ружью. — Думаю, нам лучше уйти отсюда.
— Не трогай его! — воскликнул Ваймс.
— Почему? — Это всего лишь механическое устройство, — успокоил Моркоу.
Он взял ружье за ствол, осмотрел его и, что было сил, ударил об стену. Во все стороны полетели обломки металла.
— Одно из многих механических устройств, — продолжил он. — Но одно из многих бывает особенным, как говаривал мой отец. — Нам пора.
Он открыл дверь и закрыл ее.
— На лестнице около сотни убийц, — сообщил он.
— А сколько у тебя стрел для арбалета? — машинально спросил Ваймс. Он никак не мог оторвать взгляд от искореженного ружья.
— Одна.
— Впрочем, неважно. Перезарядить его все равно не успеем. Раздался вежливый стук в дверь. Моркоу посмотрел на Ваймса, но тот лишь пожал плечами. Капрал открыл дверь. Это был Низ. Он продемонстрировал им пустые руки.
— Можете опустить оружие. Уверяю, оно вам не понадобится. — Где доктор Проблемс?
— Моркоу показал.
— А-а-а!
— Низ посмотрел на стражников.
— Нельзя ли оставить тело у нас? Мы придадим его земле в нашем склепе.
Ваймс ткнул пальцем в то, что осталось от Проблемса.
— Он убил!
— А сейчас он мертв. И я покорнейше прошу вас уйти.
Низ открыл дверь. На широкой лестнице выстроились убийцы. Оружия, видно, не было. Впрочем, убийцы никогда не держали его на виду. У нижних ступеней лежало тело Ангвы. Стражники медленно спустились. Моркоу встал на колени и поднял девушку. Потом кивнул Низу.
— Мы пришлем кого-нибудь за телом доктора Проблемса, — сказал он.
— Но я думал, мы договорились.
— Нет. Нужно позаботиться о том, чтобы он остался мертвым. Все должно быть сделано честно, открыто, а не в темноте и не за закрытыми дверями.
— Боюсь, я не могу удовлетворить эту просьбу.
— Это не просьба, сэр.
Толпа наемных убийц проводила их взглядами. Черные ворота оказались закрытыми, и никто не собирался их открывать.
— Я с тобой целиком и полностью согласен, но, может, стоило высказать это другими словами, — предположил Ваймс. — Кажется, они не очень обрадовались.
Ворота разлетелись. Шестифутовая железная стрела просвистела мимо Моркоу и Ваймса и отколола большой кусок стены в дальнем конце двора.
Пара ударов окончательно разрушила ворота, и появился Детрит. Он оглядел собравшихся во дворе наемных убийц алыми от ярости глазками и зарычал. До наиболее умных мгновенно дошло, что в их арсенале нет оружия, способного убить тролля. У наемных убийц превосходные стилеты, но здесь скорее пригодилась бы кирка, а маленькие стрелки, пропитанные экзотическими ядами, бесполезны против троллей. Никто из убийц и представить себе не мог, что какой-нибудь тролль станет настолько важной персоной, что его нужно будет убить. Но таким важным троллем стал вдруг Детрит. В одной руке он держал топор Дубинса, в другой — свой могучий арбалет. Некоторые наиболее сообразительные наемные убийцы развернулись и бросились прочь. Другие оказались менее сообразительными. От каменной шкуры Детрита отскочила пара стрел. Однако, увидев лицо тролля, выпустившие их убийцы быстро побросали арбалеты. Детрит поднял дубину.
«Исполняющий обязанности констебля Детрит!»
Слова разнеслись по всему двору.
исполняющий обязанности констебля Детрит, смирно!
Детрит очень медленно поднял руку.
Дзынь! А теперь слушай меня, исполняющий обязанности констебля Детрит!
— рявкнул Моркул.
— Если уж существует рай для стражников, а я надеюсь, он существует, исполняющий обязанности констебля Дубинс находится сейчас там. Он пьян, как обезьяна, и держит в одной руке крысу, а в другой — пинту самого дорогого пойла Джимкина-пивомеса. И он смотрит вверх на нас!
Небеса у троллей располагаются внизу, а не наверху.
И говорит: «Мой друг, исполняющий обязанности констебля Детрит, не забудет, что он стражник. О нет, только не Детрит!»
После мгновения напряженной тишины прозвучало очередное «дзинь».
«Благодарю, исполняющий обязанности констебля. Ты проводишь господина Ваймса до университета».
Моркоу оглядел наемных убийц.
«Счастливого вам дня, господа. Мы, может, еще вернемся».
Стражники переступили через обломки ворот. Пока они не вышли на улицу, Ваймс не проронил ни слова.